Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Я очень рад сообщить вам, что сейчас в нашей студии, отнюдь не виртуально, а вполне физически, присутствует один из создателей нашего проекта, подводный охотник с мировым именем, многократный чемпион России и без пяти минут чемпион Соединенных Штатов Америки Михаил Кузнецов. Миша, привет!
Ну, Саша, ты загнул. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я вас приветствую из нашей студии в Новороссийске. Да, я здесь, я вернулся, но расстрою вас, что я вернулся ненадолго. Мы с женой приехали погостить к родителям и, как говорится, порешать наши текущие дела.
Миша, я могу тебе сказать одно. Со стороны наших слушателей, со стороны русскоговорящих подводных охотников постсоветского пространства, а также охотников, живущих русскоговорящих во всех практически странах мира, есть большой интерес и к твоей персоне, и к твоей деятельности. Ты довольно-таки надолго пропал из нашего эфира, и поэтому люди стали меня спрашивать, что случилось, где Миша, что с ним происходит. Пожалуйста, пригласите его в студию, пусть он нам расскажет, как у него дела. Поэтому я очень рад тому, что наконец-таки появился случай нам с тобой пообщаться и заполнить этот информационный вакуум.
Хорошо. Значит, ситуация такая, что я-то, в общем-то, никуда не пропал, как бы я живу там же, в Майами, также ныряю. Ну, сейчас немножко как бы обстоятельства изменились. Мы продали нашу лодку, потому что лодка была уже, как бы так скажем, не первой свежести, и пару раз в океане она нас подводила, поэтому мы ее как бы успешно продали. Ну, а пока взять новую, пока не взяли, потому что как раз и мне нужно было ехать обратно в Россию и еще кое-какие дела решать. Ну, в общем, покупка новой лодки пока под вопросом. Но, тем не менее, охоту я продолжаю, также продолжаю снимать видео. Единственное, что поменялась глубина охоты, я как бы сейчас плаваю с пляжа от своего дома, и иногда выезжаю немножко подальше на машине, меня дочь вывозит, выкидывает где-нибудь на пляже, там, скажем, на Голливуд Бич или Дэния Бич. Ну, это немножко севернее моего пляжа, там, ну, буквально там 5-10 километров. Вот. И я там спокойно охочусь, потом через, там, допустим, 4-5 часов она за мной приезжает. И, в общем, я вам скажу честно, такая охота, несмотря на то, что там мелководье, довольно-таки успешная. Я нормально стреляю рыбу. Иной раз я даже стреляю групперов на такой глубине. Вот. И вполне успешно. Много плаваю. Физическая форма неплохая, потому что надо выплывать от берега там до километра, даже до полутора, может быть, местами. Вот. И кроме этого еще двигаюсь вдоль берега много. Поэтому на ластах 5 часов постоянно в движении, как бы, очень даже интересно.
А, Миша, я знаю, что в последнее время у тебя, ну, довольно-таки сильно скорректировались и твои жизненные планы, и также планы по твоим выступлениям в составе американских спортсменов и в составе американской сборной. Я слышал, что у тебя были какие-то проблемы со здоровьем, или же, может быть, у тебя просто поменялось отношение к подводной охоте. Я знаю, что свои проекты, связанные с снаряжением и с охотой, ты тоже пока отставил в сторону. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
На самом деле проблемы со здоровьем были, как бы они и есть. Но это как бы не те проблемы, которые стоит обсуждать, скажем, во всеуслышание. Вот. Но тем не менее я ныряю, и все в порядке. Я работаю над этим вопросом. А по поводу выступлений в соревнованиях, да, в этом году мне придется пропустить чемпионат Америки, потому что я уехал. Значит, я планирую вернуться домой где-то 30 июля, а соревнования будут, по-моему, с 5-6, по-моему, так. Ну, то есть там буквально в какие-то дни. Это раз. Ну, во-вторых, честно говоря, положа руку на сердце, у меня, в общем-то, особо и не было энтузиазма, какого-то рвения участвовать именно в этих соревнованиях. Потому что, ну, это не мой формат, Саша. Объясню тебе почему. Потому что это лодка на 3 спортсмена. Это мы будем работать по чьему-то сценарию. То есть мы так в команде туда не выезжали на изучение акватории. То есть ребята сказали, типа, мы все знаем, просто приезжай, будем нырять. Ну, это не то, понимаешь. Я не могу выступать так, знаешь, как бы на чьих-то каких-то там заготовках, на чьих-то по чьим-то правилам, понимаешь, ты сам должен понять. То есть я должен играть свою игру. В данном случае я свою игру играть не могу, потому что я ведомый. Я просто-напросто ведомый. Это не мой формат. Как бы для выступления в команде, да, я как бы готов как бы пожертвовать своими там какими-то планами, там амбициями и так далее для выступления в команде. Но так как там есть индивидуальный зачет, ну, я не могу строить свой индивидуальный зачет, исходя из, допустим, чьей-то разведки, чьего-то плана, чьего-то подхода и так далее и тому подобное. То есть, честно говоря, я даже не расстроился ни капли. Тем более, как все говорят, это как бы домашние соревнования, то есть там очень много будет флоридских спортсменов, майамских и так далее, то есть как бы претендентов очень много на победу, но тем не менее я бы с удовольствием поучаствовал где-нибудь далеко, чем дома, понимаешь? Вот как ни странно, понимаешь?
Миша, а в каких ты планируешь принять участие в соревнованиях следующих?
Саша, ну я, честно говоря, не знаю. Чемпионат Америки я по-любому пропускаю. Не готов тебе ответить на этот вопрос.
Ну ты планируешь, да, дальше участвовать в американских соревнованиях?
Ну конечно, Саша, безусловно. Я планирую. Все как бы остается в силе. Я действующий спортсмен, и я буду пытаться оставаться им как можно дольше.
Отлично, я очень рад это слышать, потому что, ну, скажу тут сразу, чтобы не ходить вокруг да около по поводу вот тех проблем со здоровьем, чтобы вы тут себе не воображали там не весь что. Значит, у Миши были проблемы с головокружением при глубоких нырках, и было непонятно, то ли это связано с баротравмой, то ли с остеохондрозом. Ну, в принципе, я надеюсь, что эти проблемы скоро останутся позади, и мы вновь услышим о том, как Миша выступает на соревнованиях, о его успехах, за которыми мы все, безусловно, с волнением и сопереживанием всегда следили и следим. Вот. Ну, как вы поняли, вот из-за этих-то самых проблем Миша глубоко в последнее время не нырял, охотился все больше как бы возле берега и не глубоко. Если вы смотрели его недавний ролик, он как раз посвящен неглубокой охоте в районе Майами. Вот благодаря такому стечению обстоятельств Миша выяснил, что, оказывается, это тоже интересно и, в общем-то, захватывающе. Миша, расскажи пару слов о своем опыте вот неглубокой охоты.
Ну, как я уже сказал, я выплываю достаточно далеко, до 1,5 километра от берега, и двигаюсь как бы зигзагом, постоянно стараюсь менять места, то есть пляжи. Не только ныряю как бы возле своего дома, но еще куда-нибудь двигаюсь на север, двигаюсь на юг, то есть постоянно какие-то новые места интересные. Вот. И как бы, ну, тема-то, в общем-то, обычно такая, глубина небольшая, 5-10 метров. Вода довольно-таки чистая, и рыбу очень часто видно даже с поверхности. Опять же, это хокфиш, это снэперы. Это макрель, иногда групперы, кстати, вот, ну, наверное, чуть попозже я остановлюсь на одном интересном моменте, как я взял группера. Ну, вот такая рыба, в принципе, обычная, но, опять же, не крупная. Хотя, ты знаешь, Саша, иногда бывает, выходят экземпляры очень даже интересные. Есть одна точка, как сказать точка, просто камень. На ровном поле лежит камень размером, там, с Жигули, может быть. И зимой там выходят на это место почему-то большие кингфиши. Причем такие большие, что я даже не стреляю их. Вот, ну почему-то именно зимой, когда вода где-то градуса 24, может быть 22. И получилось так, вот интересный момент, что там макрели и кинги. Ну, конечно, макрели я стреляю, потому что они маленькие. А кинги они большие, но мне просто их девать некуда. Если я его один стрельну, то мне его придется рубить и засовывать в кулер, и все. И охота закончилась. Понимаешь? И И как-то ребята на лодке, они подсмотрели за мной, потому что я стреляю рыбу и кидаю в кулер, как бы видно, понимаешь. И, видать, был какой-то день такой тихий, и они в бинокль, видать, где-то рядом стояли. А я помню, какая-то лодка стояла неподалеку. Они посмотрели, и они поняли, что это интересное место. И после этого, сколько раз бы я на это место не приходил, они все время на этом месте стояли. Я к ним подплываю, они мне там начинают кричать, махать руками, типа, уплывай, уплывай. Ну ладно, ну что делать, как говорится, никуда не денешься. А вот что касается, что я хотел рассказать, это буквально мои где-то 3-4 охоты назад. Есть у нас такой искусственный риф, это такие бетонные, как сказать, бетонные такие... не плиты, а бетонные, как блоки, вот типа бетонных блоков, они уложены сверху на, там, в общем, идет труба, и на этой трубе они сверху уложены, они как бы, ну, защищают эту трубу сверху от размывания, от накатов, там, от всевозможных. И там в процессе, ну, как бы за многие годы под этими блоками образовались щели. И там живет рыба. Там бывают снайперы интересные, такие крупные, такие даже до 3 килограмм бывают особи. И опять же групперы. И вот есть одна точка на 10 метрах, где-то в 1,5 километрах от берега, где живет группер. И вот сколько бы я на этом месте не был, а я на этом месте был много раз, ну, может быть, больше, ну, больше за 3 года, по крайней мере, больше 10 раз я был на этом месте. И я все время вижу этого группера, и он все время от меня уходит, так и не дав выстрелить. То есть там у него такие есть заходы, лабиринты под этим, под этими блоками, что там просто стрелять его бесполезно. Но за это время, плавая туда на ластах, я изучил всевозможные варианты подхода и захода и так далее. То есть есть две точки, с которых можно стрелять его. Он бывает стоит в одной позе, потом он уходит в другую точку, и там можно попробовать его выстрелить. Но он всегда очень осторожный. И как я только туда начинаю засовывать ружье в эту щель, он все время уходит. Вот так же было в один из дней. Я зашел, как бы вышел на одну огневую позицию, увидел уходящий хвост, и потом вышел на другую, и я не знаю, что произошло, но, в общем, он замешкался. Не знаю, почему. Обычно он всегда такой резвый мальчик. Но в этот момент он замешкался, а я был очень-очень резкий, очень шустрый, понимаешь? И я просто выстрелил мгновенно. Как только я увидел, высветил, как бы, его нос, торчащий из-за угла, я сразу же выстрелил. Причем выстрелил очень точно и выстрелил уже по такой, по черноморской привычке, с большого пальца. То есть, как бы, уводя руку назад... На метровом ружье, как бы, с большого пальца выстрелил, попал точно в нос ему. Обездвижить его не удалось, и он пошел. В общем, он пошел туда глубже, начал там все наматывать, разматывать. В общем, я удержал его и вытащил. Вытащил, потом я привязал его к этому, как бы рыбу в натяг и к кулеру. Потом ныряю, достаю нож, там, благо, можно было подлезть. Я, в общем, его прикалываю, чтобы с ним... Не возиться долго. Умертвляю его, усыпляю, как угодно. И потом начинаю его вытаскивать. А вытаскивать через то отверстие, в которое я стрелял, уже как бы сложно, потому что он подрос или что, я не знаю, но он был очень крупный. И он вылазить никак не хотел. Пришлось его засовывать обратно в это отверстие и уже как бы выводить из другого. Из соседнего, там буквально в 3 метрах, было еще одно отверстие, уже более такое обширное, и оттуда я его вывел. Ну, все заняло, может быть, нырков 10, наверное. В общем, я его вытащил. Очень хороший группер. И как бы я порадовался, потому что он меня, этот группер, меня все время обманывал. Ну, в этот раз как бы удача улыбнулась мне. Ну вот, что я хотел рассказать дальше. Он погнул мне гарпун, причем погнул его почти буквой Г. То есть не так, чтобы чуть-чуть, а вот омеровский гарпун 6,5 мм, причем гарпун старый омеровский, еще от ружья МБ, по-моему, 106. То есть эти там гарпуны были такие дебелые. То То есть он его погнул почти буквой Г. И что делать? Охота только началась. Эта точка была, как говорится, первая, с которой я начал. Потому что я как бы стараюсь начинать с самых таких интересных точек, а уже потом иду уже как бы в свободном полете. Ну и вот что делать. Я начинаю его гнуть об коленку, как обычно это дело. А из-за того, что у нее очень большой сгиб, он амортизирует, он прокручивается, выворачивается. В общем, я не готов был технически к такому моменту. У меня не доставалки, то есть зажать нечем. Ну, вообще ничего просто нету у меня. Вот просто ничего. Ружье и все, и кулер. Что делать? Что делать? Ума не могу приложить. Короче говоря, решение было найдено. Какое? Значит, я ныряю, загоняю гарпун туда между блоками, нахожу очень узкую щель, туда его загоняю, вот именно в то место, где он у меня согнутый, вот этот, где буква Г, вот этот угол, и пытаюсь его, там он меньше амортизирует, когда я его начинаю зажимать где-нибудь в какие-нибудь такое узкое место, где-нибудь в щель. И в общем, потихоньку, с ныр за ныром, я потихоньку начал его, этот гарпун, равнять. И как ты думаешь, Саша, я его выровнял почти полностью, почти идеально. И потом уже, как говорится, догинал о коленку. То есть вот такой был случай. Но этим дело не закончилось в этот день. Буквально накануне я менял тяжи на своем ружье. И у меня, видать, или плохо обжал, или как-то получилось, я даже сам не могу ума приложить. В общем, грубо говоря, один тяж выскочил из желудя. Я делаю такие, вкручиваю, как бы в оголовье вкручиваю гаечки с шариком, а в них уже вставляю сами трубки, сами тяжи и обжимаю. Так вот, у меня тяж этот выскочил оттуда. Что делать? Опять же, у меня ничего под рукой нету. Есть только нож. Ну хорошо, я догадался. Ну, может быть, кому-то пригодится мой опыт, так вот, мало ли. Я взял, отрезал линь от катушки. 2-миллиметровый линь у меня был нейлоновый. Я отрезал кусочек такой, где-то полметра. Сделал в воде. Ну, все делалось это в воде. На удалении полутора километров от берега. Беру, делаю петлю. Завожу этот тяг туда-обратно. Одну часть петли обматываю о рукоятку ножа, чтобы можно сделать было хват удобный. А вторую петлю обматываю, ну, у меня нечего, вот больше нечего было, просто на руку, как говорится, пришлось немножко потерпеть, но это сработало. И зажал, потом ножиком обрезал, и как бы мне удалось в этот день поохотиться, и как бы день не был испорчен. То есть выход был найден и довольно-таки успешный. Ну, в общем, вот такая охота, Саша. То есть, посмотрите мое видео. Там, в общем-то, правда, на английском говорится, но там все, как бы, такие слова понятные. То есть у меня несколько точек таких, ну, назовем их верными, то есть там, где есть рыба, ну, почти всегда, скажем. Как правило, эти точки на большом удалении друг от друга. Я начинаю с них, я выхожу на эти точки. Если мне удается по дороге, там, допустим, выплывая с пляжа, с мелководья, на те же 10 метров что-то стрельнуть, я стреляю, естественно. Если нет, значит нет. Я выхожу на эти точки, отрабатываю их и начинаю передвигаться к другой точке. А как правило, удаление от точек большое, бывает даже там до километра. И я вот это все ныром иду от одной точки к другой ныром, тем самым прочесываю. То есть такая нырковая работа поисковая, и она, в общем-то, работает. И я не скажу, что там я стреляю очень много рыбы, но я стреляю достаточно много рыб. Почти всегда.
Хорошо, Миша. Это действительно очень поучительный и интересный случай из твоей практики. Не могу тебя не спросить об одной вещи. Поскольку ты у нас давно отсутствовал в эфире, наверняка у тебя накопились какие-то новые наблюдения и новые идеи по поводу снаряжения. Либо же ты пользуешься вот каким-то уже старым устоявшимся комплектом. Ну вот какие у тебя мысли, какие изменения в твоем арсенале, и вообще что ты вот видишь нового в снаряжении, что тебе бы, может быть, хотелось попробовать?
Ты знаешь, Саша, хороший вопрос, но ты знаешь, наверное, я уже попробовал, наверное, какой-то, скажем так, хороший какой-то, наверное, комплект снаряжения. Наверное, я уже нашел можно сказать, даже свой комплект снаряжения. Поэтому, ну, какого-то желания откровенного искать что-то, добывать для себя там, как раньше было, такого уже нету. Ну, что хочется?
Ну, роллер не хочешь попробовать?
Роллер не хочу пробовать, потому что, в общем-то, 125-е обычное ружье справляется со всеми задачами, ну, по крайней мере, справлялось, которые стояли перед ним, в общем-то. Ну, роллер, ну, может быть, в бассейне бы стрельнул бы разок, но так, знаешь, взять его на охоту где-то так, не знаю, Саша, вот, ну, нету желания.
Тебе хватает того, что есть, да?
На самом деле, да, особенно если... Мы говорим о той охоте, которая у меня сейчас происходит. Это те же до 10 метров, тоже мелководье. Я охочусь с обычным метровым ружьем. Ну, правда, там механизм стоит реверсивного типа. Я использую гарпун от 110-го ружья. Точнее, не 110-го, от 106-го омера. Но оно 1,50 м. То есть, как от 110-го ружья. И оно стреляет прекрасно. И оно стреляет, причем, с одной парой 17,5 тяжей, оно стреляет прекрасно. И, ну, в общем-то, мне его хватает. Для моих вот именно задач.
Угу. Ну, перечисли остальной комплект. Напомнишь, что у тебя за костюм, ласты, маска, трубка и так далее.
Ну, в общем-то, все, Саша, то же самое. У меня ласты «Пафос», галоши «Пафос», пластины «Пафос», костюм «In Blue» 3 мм и 5 мм зимой. Вот. Сейчас, кстати, да, сейчас уже у нас потеплело, было вообще там 29 градусов, там под 30. Я использую, конечно, уже не «In Blue», я использую «Торелли» костюм 3-летней давности, в принципе, очень неплохой, 1,5 мм. Двухсторонний нейлон, он не проклеенный, он прошит, как бы там везде все циркулирует вода по кругу, то есть очень даже...
С нейлоном внутри и снаружи.
Да,
вот
да.
Это вот очень хороший.
Да, и причем он, швы у него не проклеены, а просто прошиты, и за счет этого там циркуляция везде идет, поэтому для 29-30 градусов отличный, прямо очень даже.
Толщина?
1,5 мм.
А, слушай, не замерзаешь?
29-30 градусов?
Ну, наверное, термоклин же есть там.
Нет, ничего нету, никакого термоклина нету. Ну, я просто двигаюсь активно, даже, может быть, жарко мне, Саша.
Ага. Слушай, ну, а по поводу каяка, вот ты на соревнованиях использовал каяк, не появилось желание, тем более лодки у тебя сейчас нет?
Ну, Саша, не люблю я каяк.
Жарко, да, на нем?
Жарко, солнце, вот это вот грести надо. Тем более, ну, опять же, каяк — это работа по точкам. Как бы, ну, точек немного. Точек у меня там, ну, может быть, 3-4 на каждой из пляжей. Вот, поэтому и в том-то и дело, что вся рыба берется по дороге от точки к точке. По дороге, я имею в виду, проныриваю, опять же, делаю засаду. Вся рыба берется так. Если бы я был на каяке, ну, я прошел бы по этим точкам. Дальше что?
Ну, да, да.
Ну, таскать за собой его, ну, а смысл в нем тогда? Я с таким же успехом тягаю кулер, как бы кулер будет полегче, чем каяк.
Ну, логично, безусловно. Хорошо, но что касается твоего снаряжения, мы поняли. А теперь расскажи, ты, насколько я знаю, закрыл свой интернет-магазин. С чем это связано и значит ли это, что ты, ну, как бы для тебя это пройденный этап уже, и ты не будешь дальше заниматься продажей снаряжения в интернете, вот на американском и на международном рынке?
Скорее всего, да. Скорее всего, этот этап для меня пройденный, и я к нему возвращаться не буду. Но у меня идут неплохие продажи на eBay, и поэтому я как бы стараюсь все свои запасы снаряжения, которые у меня есть, выкладывать там. И, в общем-то, это, не скажу, что очень хорошо, но неплохо получается. Возвращаться к сайту, наверное, я не буду, к своему собственному сайту, именно как у меня было до этого, интернет-магазину, я не буду, потому что этим нужно заниматься, и заниматься серьезно. Сам понимаешь, как бы погнаться за двумя зайцами не получается, то есть нужно работать, зарабатывать деньги, и Ну, то есть, надо что-то делать одно. Настроить, как бы так, торговлю за рубежом, ну, не получилось, потому что нужно хорошо говорить на английском, нужно разговаривать все время по телефону, потому что клиенты будут звонить, они звонят, потому что делают заказы, спрашивают наличие, спрашивают свойства того или иного снаряжения. Поэтому нужно быть всегда на связи и нужно делать какое-то одно дело. Я решил, что я буду делать другое дело, и то, которое будет мне приносить какие-то там, ну, дополнительные, ну, какие-то большие средства к существованию, нежели продажа снаряжения. То есть, коротко...
Снарягу у тебя все равно заказать можно, если кто-то захочет, допустим, из наших, ну, слушателей, но через eBay, да?
Ну, остатки, да, и какие-то остатки, да. Но, тем не менее, с InBlue я работаю, и иногда... Я работаю на американский рынок. Иногда ребята заказывают у меня костюмы, поэтому как бы это все остается. Все остальное пока в каких-то там остатках, все это распродается. И как бы я не хотел бы сейчас об этом говорить, но есть, как бы ждет меня следующий проект.
Ну, немножко все-таки мы тебя попытаем. Тем более, что следующий мой вопрос касается твоей жизни в Америке. Безусловно, нам всем интересно, как вообще там жизнь, твои впечатления, возможно, какие-то особенности местной жизни, которые тебе открылись. Нам всем интересно из твоих уст услышать какие-нибудь рассказы о твоей жизни там.
Ну, например, ну, спроси меня, что ты, потому что информации там много.
Скажем, за прошедший период, какие стороны американской жизни для тебя открылись, какие из них тебе нравятся, какие нет? Ну, можешь провести параллели с жизнью, допустим, в России.
Ну, ты знаешь, я бы не хотел проводить параллель,
ну, хорошо,
чтобы, как говорится...
Никого не обидеть.
Ну, не то, что не обидеть, но не вызывать неких каких-то там разговоров. Ну, скажу так, Саша... Жизнь американская мне нравится. Объясню почему. Во-первых, люди. Люди, отношения. То есть, даже если человек, то есть ты человеку не интересен, он все равно обратит на тебя внимание, он все равно тебя выслушает, он все равно тебе улыбнется, он все равно покажет тебе, как бы, уважение к тебе. То есть он не отвернется от тебя, он не скажет там, давай иди отсюда, и в таком духе. То есть вот именно вот это, знаешь, как бы американская улыбка, американское, как бы, уважение друг к другу, вот это мне нравится. Особенно как бы это бросается в глаза, когда, например, ты приезжаешь обратно в Россию. Это, ну, как бы вот этот контраст, эта разница, она сразу улавливается. То есть, как бы, я привык, что мне там все улыбаются, мне там все как бы так нормально относятся. И тут попадаешь, например, в самолет Трансайра, ты садишься, там начинает течь с потолка, даже причем не мне течет, на моей соседке, ну, женщина. Я зову стюардессу, я говорю, ну, как-то там помогите, вытяните что-нибудь. Она приносит тряпку, дает тряпку, говорит, нате, я вам тряпку вытирайте. Ну, как бы вот так, понимаешь? Я сразу понимаю, что добро пожаловать в Рашу. Вот. И, конечно, есть стороны, которые мне не очень нравятся. Для того, чтобы жить в Америке, нужно зарабатывать деньги. Естественно, все зарабатывают деньги по-разному. Кому-то удается зарабатывать их легко. Или, скажем так, легче, чем остальным. Кому-то они даются тяжело. Мне даются деньги нелегко. Поэтому в этом плане, как бы, мне тяжеловато. В плане того, что я много работаю, мало времени и на любимое занятие, и на семью, и так далее. Вот это мне, конечно, не очень нравится. По сравнению с тем, что, например, в России. В России можно там, ну, скажем так, по-простому жить у мамы на квартире, там питаться каким-то там подножным кормом, да, в общем-то, и можно с успехом валять дурака. Там это, в принципе, невозможно. Просто, в принципе, невозможно.
Ну, почему? Там... Если у тебя есть мамина квартира где-нибудь в Майами, то возможно, наверное.
Ну, извини меня, Саша, мамину... Допустим, у тебя хорошо. Мамина квартира в Майами. А кто будет платить обслуживание этой квартиры маминой? А там бывает иногда...
Мама будет платить. А кто у нас коммунальные платежи платит-то? Ты что думаешь, у нас бесплатно, что ли?
Ну, не знаю, Саша, но там коммунальные платежи не как у нас тут, там, допустим, 1000 рублей, это $20. Там, Саша, бил им по 500, по 600, а в некоторых домах и более в месяц. В месяц.
Просто коммунальные
просто
платежи?
Просто коммунальные платежи, понимаешь? Поэтому я тебе скажу, что даже платить эти билы нужно что-то делать. Воровать нельзя, потому что в тюрьму посадят. Какие варианты еще есть?
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что в Америке все поголовно работают, не покладая рук с утра до вечера?
Нет, я так не хотел сказать. Большинство работает, но, естественно, есть люди, которые не работают, у которых как бы уже все удалось. Либо они уже настроили какое-то свое дело, либо у них это дело есть в какой-то другой стране, и они просто приезжают в Америку, там живут, тратят деньги, понимаешь, живут свое удовольствие. И таких тоже много. Причем, например, с Канады. С Канады в Майами приезжают очень много людей. Я не знаю сколько, но там просто, наверное, сотни тысяч приезжают зимой. И они там не работают, они там живут. У них там квартира, они тратят деньги, отдыхают.
Ну, Майами для канадцев, я так понимаю, это что-то как типа Сочи для россиян.
Да, да. Наверное, не Сочи, а, наверное, как Египет, как Хургада. Понимаешь?
Ну, или как Египет, да.
Да.
Ну, я так понимаю, что связи очень тесные между США и Канадой, и там вряд ли какие-то сложности есть при пересечении границы. Да, они как к себе домой ездят,
да,
в сущности.
Более того, для сравнения, я живу в 4-этажном доме. Зимой у нас все квартиры заняты. То есть все у нас в основном все хозяева канадцы. Они приезжают на зиму к нам. Летом у нас там, ну, может быть, пару квартир всего занято. То есть мы живем, как будто вот никого нету. Мы живем сами вот в этом огромном доме. Мы никого там не видим. Наша парковка возле дома все время почти пустая. И мы там практически, кроме управляющего, мы там никого не видим.
А, ну, я понял тебя. Ну, хорошо, да, задам тебе еще один такой наводящий вопрос тогда. Как на дорогах себя ведут водители вот в Майами? Я понимаю, что Америка вся разная. Мы можем сейчас только про Майами говорить. Может, в Нью-Йорке там все не так, а в Лос-Анджелесе еще как-нибудь по-другому. Давай про Майами. Как там народ себя ведет на дорогах? А, кстати, ты же ездил куда-то еще, да?
Я ездил в Вашингтон. Кстати, ездил в Вашингтон. Закончился у меня паспорт. Так вот, мой travel, ну, этот, туристический паспорт. Загранпаспорт. И вот, чтобы его сделать, мне нужно было летать в русское посольство, причем два раза. То есть, мне нужно было лично сдать туда документы, и мне нужно было лично его получить. Когда я, а мне ж, как я же работаю, мне нужно было отпрашиваться. Я своему шефу говорю: слушай, ну, мне нужно поехать в Вашингтон, там, типа, сделать паспорт. Он говорит: а что туда едешь? Ну, возьми по почте, пошли. Я ему говорю: слушай, ты забыл, откуда я? Он: да, а что? Я говорю: у нас нужно лично. Вот, чтобы ты пришел, они на тебя посмотрели, ты лично сдал эти документы. Он так посмотрел на меня. Ну, ладно. Ну, я поехал. Потом через, по-моему, делалось там месяца два, наверное, или... Да, два месяца, по-моему, делалось. Через два месяца я ему говорю: слушай, мне нужно пойти получить этот паспорт. Он говорит: ну, пускай они тебе по почте пришлют. Ну, дурной американец, ну, что ему можно сказать? Я говорю: да они меня лично хотят видеть, понимаешь? Они лично хотят мне вручить его. Это же, понимаешь, это же паспорт, это же не просто какая-то бумажка. Это же паспорт, они меня лично хотят видеть. Ну, в общем, они посмеялись, отпустили. Вот, в общем, первый раз я туда ездил на машине, а второй раз летал у нас на самолете. Ну, Саша, там, в принципе, то же самое, все то же самое. Езда по дорогам... спокойная, расслабленная. Ты едешь, как бы, ты получаешь удовольствие от вождения. Здесь вот, в частности, в Новороссийске, когда я вернулся, такое ощущение у меня вот первое, знаешь, такие, обычно вот первые впечатления, они такие самые яркие, потому что у тебя как бы еще предыдущее у тебя в памяти, и вот оно у тебя меняется прямо вот тут же. И у меня такое ощущение, что я попал на какие-то, знаешь, не знаю, какие-то гонки на выживание, наверное. И вот это вот, я у отца взял машину, у него машина вот эта Лада Калина, новая у него, там 10 тысяч пробег у нее. Но я на ней еду, а мне все сигналят, эти водители маршруток. Типа, да что ты едешь тут, а ну давай на обочину, давай отсюда, кыш отсюда. Понимаешь, а я еду, понимаешь, никого не трогаю, я качусь. Ну как, вот в городе сколько можно ехать там? 60, да, я еду 60. Они же там эти носятся, эти маршрутчики, они там все время сигналят мне. Ну, в общем говоря, конечно, жестко. Ну, сейчас уже я, кстати, вот за это время, уже месяц я здесь. Я уже освыкся уже так сам, знаешь, как бы гонять уже так потихоньку начинаю. Вот, вливаясь, как говорится, в жизнь. Вот. Ну, вот в таком плане.
Ну, хорошо, сейчас немножко ложку дегтя добавлю в твою бочку меда. Вот лично для меня, что всегда казалось большим недостатком в жизни в Америке, это то, что медицинская помощь, ну, это, кстати, не только касается Америки, я знаю, что та же ситуация и в Австралии, и, по-моему, в Новой Зеландии, не буду говорить за Европу, не уверен, что там, как там с этим дело обстоит. Но вот знаю, что даже просто банальная проблема с зубом может встать в приличные деньги, не говоря уже о каких-то более сложных заболеваниях, когда человек, в общем-то, вынужден, чтобы вылечиться или чтобы просто какую-то получить медпомощь, там, продавать машину там, или где-то занимать деньги, ну, в общем, попадать на конкретные расходы. Я знаю, что это проблема традиционная в Америке, там каждое новое правительство обещает помощь государства, и идут там большие дебаты, нужно это государству или нет, потому что традиционно там государство по минимуму старается вмешиваться в жизнь людей, но тем не менее вот у этого есть всего вот такой вот побочный эффект. Особенно это тяжело для нас, привыкших к бесплатному медицинскому обслуживанию. И вот, в частности, ты тоже же приехал сюда, в Россию, и здесь делаешь зубы и там другие какие-то медицинские проблемы решаешь. Вот прокомментируй это, пожалуйста. Ну и вообще, как американцы эти проблемы решают? Может, это проблема только тех, кто эмигрировал?
На самом деле, Саша, ты отчасти прав в том плане, что да, цены, конечно, на медицинское обслуживание там просто, ну, просто сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Я не знаю, они просто рисуют эти нули просто с потолка. Значит, ну вот просто тебе как бы в качестве примера. Вот как бы чистка рут-канала в зубах, ну, ты понял, эти каналы, стоит $1500. То есть у нас эту операцию можно сделать за 100. Ну, может быть, где-то в самом таком блатном месте, может быть, за 200. Там это 1500. Причем каждый канал. Если у тебя зуб с тремя каналами, это будет 4500. Поэтому цены вообще сумасшедшие. Одна коронка стоит от $800. От. Одна коронка. Ну и так далее. Но не все так плохо. Смысл в том, как я это понимаю, что государство, оно отпустило некоторые направления, такие как, например, медицину, отпустило как бы свободное плавание, отпустило страховые компании. Кстати, страховыми компаниями я тоже недоволен, потому что они там, как говорится, тоже рисуют ценник с потолка. И адвокатов. То есть вот эти три направления: страховые компании, это юристы и врачи, они просто что хотят, то и делают с этой страной вдоль и поперек. Но стоит отметить, что при всем при этом государство сделало так, что налоги за счет этого минимальные, и инвестиции в страну огромные, потому что бизнес приходит туда, потому что налоги минимальные, и созданы очень хорошие условия для развития бизнеса. В Европе, Саша, далеко не так. И у меня есть ребята знакомые, которые жалуются, что в Европе, говорит, гораздо сложнее, они хотят переехать в Америку, вести бизнес там. На самом деле это так и есть, Саша. То есть для бизнеса в Америке просто медом намазано. Вообще шикарные условия. Что касается вот этих моментов, врачи, страховка и адвокаты, да, это там цены там сумасшедшие. Что есть, то есть. Но, может быть, это и стимулирует людей заниматься своим здоровьем. Люди не курят, не пьют, занимаются своим здоровьем, залы переполненные, велосипеды и так далее. То есть люди активно двигаются. И продолжительность жизни у них выше, чем в России, скажем.
Ну, безусловно. Ну, я насколько могу судить, у нас тоже, в общем-то, сейчас в России популярен здоровый образ жизни. Ну, может быть, не так, как в Америке, но, по крайней мере, прогресс в этом деле виден. Но вот, тем не менее, все-таки интересно. Я, насколько понимаю, далеко не все в Америке имеют какой-то прибыльный бизнес и зарабатывают бешеные деньги. Все-таки, насколько я понимаю, подавляющее большинство американцев имеет, ну, скажем так, скромный доход. Как они решают свои медицинские проблемы при таких ценах?
Ну, опять же, есть страховки, понимаешь, есть страховки, и они предпочитают платить страховки, и тем самым они решают свои медицинские проблемы.
Ну, я так понимаю, что обычная страховка, она покрывает, ну, такая подъемная для человека, который не очень много зарабатывает, она включает только какую-то экстренную помощь, но вряд ли она покрывает различные заболевания, операции там или лечение зубов.
У стоматологов у них там вообще отдельная тема, там, по-моему, страховок, которые покрывают лечение зубов, там их просто в принципе нету. Там есть какие-то страховки, но там что-то там, по-моему, на чистку, там еще на что-то там, но не на лечение, а тем более не на протезирование. То есть стоматологи там, они вообще выделены отдельной какой-то линией, они там как просто у Христа за пазухой живут. Они там рисуют эти цены там с потолка просто. Вот. Что касается другой медицины, ну я тебе просто вкратце скажу, какая у меня страховка. У нас семейный план на троих, я, жена и дочь, так называемая Obamacare, это, ну, такой медицинский план, введенный, по-моему, с прошлого года. Это как бы обязательное медицинское страхование. Между прочим, сейчас у них обязательное медицинское страхование. Хочешь, не хочешь, но ты должен иметь какой-либо план. Значит, мы платим $180 в месяц за троих. Значит, визит к врачу стоит по нашей страховке, к терапевту, по-моему, если я боюсь ошибиться, по-моему, или 15, или $20, к специалисту $50. Специалист имеется в виду, там, например, там, не знаю, лор, там кто, хирург, ну, так, это у них называются специалисты. Терапевт – это не специалист, это physician. Но это просто визит. Визит – это ты когда просто приходишь к доктору и с ним поздоровался. Вот это визит. Если доктор тебя там посмотрел, что-то там тебе там, откройте рот, покажите язык там и так далее, то он может тебе прислать билл потом уже, после визита. То есть он себя чажет $50 за визит, и потом тебе там через пару недель приходит билл там, допустим, на $300, на $400. Там, допустим, доктор тебе там что-то делал, там зеленкой помазал тебе, тогда да, тогда уже надо выкручиваться. То есть это уже, ну опять же, в зависимости от страхового плана. У нас там мы взяли себе самый дешевый план, который, в принципе, мы брали на случай, если у нас будет какой-нибудь там emergency, ну там, то есть нас заберут в госпиталь и там сделают какую-то операцию. Потому что там биллы исчисляются сотнями тысяч. Поэтому мы там заплатим по нашей страховке всего, по-моему, emergency, по-моему, 1500 максимум. Да, 1500. Вот для этих целей мы брали. Ну, еще и для визитов к специалистам. То есть без всякого там фанатизма. Вот. Но есть же другие страховки. И если у тебя будет страховка, допустим, за $500, то уже визит доктору у тебя уже будет, может быть, те же $50. Но если он тебе выставит билл, это уже страховая компания будет покрывать этот билл, понимаешь? То есть они разные планы есть. Все зависит от твоего прихода, скажем так, и от твоего выбора. Поэтому кстати, очень много есть компаний, в которых работают люди, и компании платят страховки за своих работников и за их семьи. И чем больше компания, тем больше работники имеют всяких привилегий, то есть такие как страховки и так далее, понимаешь? Поэтому, конечно, да, в маленьких компаниях, вот я работаю в маленькой компании, там такого нету. Как бы все это есть. Ну, Саша, там, понимаешь, все по-разному, все индивидуально. Нет такого, что вот как вот так или так. Нет, все индивидуально, все зависит от работодателя. Какая компания? Как ты с ним договоришься, с работодателем, когда он тебя принимает на работу и так далее.
Миша, ну ты вообще интегрируешься в местную жизнь или общаешься вот в кругу больше наших соотечественников?
На самом деле я стараюсь побольше общаться с, скажем так, с местными, с американцами. Хотя настоящих американцев во Флориде, в частности в Майами, там может быть процентов 10, ну может быть 20 максимум. Остальное все испаноговорящие и откуда угодно, со всего земного шара. Конечно, я пытаюсь разговаривать с американцами, пытаюсь понять их жизнь, их быт и так далее. Ну и, конечно, поддерживаю контакты с русскими, с местными ребятами нашими.
Но скажи, много таких вот вновь прибывших, как ты, в процентном отношении?
Ну, ты знаешь, Саша, вот прямо вновь прибывших почему-то я как бы не замечаю. Может быть, то есть вот раньше, когда я учился в школе, да, в русскоязычной, их было много. Они все время приходили учить язык, понимаешь, и поэтому как бы вот была такая текучка. А сейчас как бы все уже наладилось, и вот таких новых вновь появившихся русских уже как бы не замечаю. Они, конечно, есть, но как-то они ходят другими, наверное, тропами.
Хорошо. Следующий вопрос – это про американскую спортивную подводную жизнь. Но мы немножко коснулись этого. Скажи, что сейчас происходит интересного в американском подводном спорте и какие ты для себя вот видишь там возможности, на что ты будешь делать упор?
Ну, очень трудный вопрос. Ты знаешь, даже не знаю, как на него ответить.
Ну, что интересного там?
Вот в частности у нас вот самое интересное, это может быть только лишь соревнования. Конечно, есть у них там всевозможные тусовки в клубах, они встречаются, они общаются. Ну, ты знаешь, как-то я... Было одно время у меня, может быть, в течение года, может быть, полутора, я приходил туда общаться. Ты знаешь, ну, как тебе объяснить? Ну, не мое это, понимаешь? Вот, ну, они приходят, да, там пивка попьют, болтают, ну, раз, два, три, но вот постоянно вот собираться так вот, как-то так вот, не знаю, Саша, я в последнее время я не хожу. И я думаю, что большинство, наверное, охотников делают то же самое, потому что люди работают, например, мой друг Алекс, он не ходит, ему некогда, он все время то летает, то еще туда, то сюда, то работает, в общем, зарабатывает деньги, и даже на охоту у него тоже бывает все времени мало. А то просто куда-то там поехать, болтать. Ну, то есть все заняты, Саша.
Хорошо, понял тебя. Ну что ж, коснемся тогда обещанного нами с тобой рассказа о том, как ты проводишь время в Новороссийске и охоте на Черном море, по которому ты, я так понимаю, соскучился.
На самом деле, да, Саша, я соскучился по Черному морю. Оно родное, оно прекрасное, но Черное море, в отличие от меня, встретило меня как-то, скажем, неоднозначно. То есть встретило меня мутной водой, как бы малым количеством рыбы. Вот. И как-то так, знаешь, поначалу мне было, особенно после океана, где я привык все-таки к тому, что вода должна быть какая-то, ну хотя бы там те же 5 метров. И тем более, что там плавают акулы, и как бы мне нужно было жизненное пространство, понимаешь? Ну, здесь я когда приехал, начал нырять, здесь какие-то метр-полтора, вообще ничего не видно. А у меня еще как бы мысли о том, что где-то могут быть акулы, у меня еще как бы, знаешь, по какому-то такому накатанному еще сценарию все это идет. Ну, я-то понимаю, что я в другом море, что здесь акул нету. Но все равно где-то в душе, там, знаешь, где-то у меня что-то там волнуется. Ну, это первый, может быть, второй раз у меня было, потом я уже успокоился. Ну, вот как-то так вот, знаешь, нерадостно. Но Вот сейчас вот уже как бы середина июля, да, вода немножко очистилась, немножко стало лучше. Чем я приехал? Я приехал в середине июня, вода была вообще ужасная, отвратительная.
Ну хорошо, давай, раз уж мы этой темы коснулись, обрисуй текущую ситуацию с рыбой, с водой, с погодой на Черноморском побережье Кавказа. Что ты сейчас видишь, какова ситуация, какова, как ситуация с рыбой, с водой, ну и вообще, что ты вот видишь, какие твои наблюдения?
Ну, исходя из где-то 4-дневной давности ситуации, вода очищается, причем очищается довольно-таки хорошо, то есть прозрачность где-то, наверное, ну вот сверху, с поверхности я очертания рельефа видел до 10 метров. Не видел четко, но я видел, что это камень или трава, то есть видно очертания, это уже хорошо. В горизонте, ну, может быть, 10 метров не было, ну, так, может быть, это 8, ну, то есть прозрачность хорошая. Появились зубари, я стрелял даже несколько раз. За это время я взял где-то, наверное, 3, наверное, штуки. Некрупные такие, где-то 700 грамм, наверное. Что, горбыль есть. Но, опять же, почему-то мелкий такой, до килограмма, килограмм. Я за это время всего одного взял на, там, 2-200, по-моему. Все, остальное все вот такие килограммовые. Даже иной раз и меньше попадаются. Лобаны бегают. Но, ты знаешь, как-то я не очень люблю охотиться на лобана. Я стреляю его, конечно, да, но вот если он есть, я вот подплыл к берегу с глубины, если он есть, если я его вижу, да, мне интересно, я могу понырять, я могу поохотиться, но если его нет, вот, знаешь, вот это нырять на одном месте или двигаться, вот это все, вымораживать его, как бы я бы не хотел бы на это тратить свое время. Поэтому я, ну, уже, наверное, привычка у меня, знаешь, активная охота именно. Двигаться. Вот в таком плане. Ну, ты знаешь, я тебе скажу честно, по лобану, да, как я заметил, стало больше его. Даже вот просто вот в такое время, в июле, раньше лобана днем с огнем уже не найдешь. А сейчас прямо такие косяки ходят неплохие. Вот, правда, он, я заметил, что болеет и много больного, но количественно, конечно, стало больше. Ну и, наверное, по рыбе все, что еще. Это вот вся основная рыба.
Миша, а вот по поводу болезни лобана хочется узнать твое мнение. Ты, как черноморский охотник с многолетним стажем, можешь как-то прокомментировать, что, по твоему мнению, случилось с лобаном? Было ли когда-то ранее нечто подобное?
Ну, я-то, в общем-то, охочусь не очень давно, и поэтому сравнивать мне очень тяжело. Но за мою бытность такого, конечно, не было. И я столкнулся с этим впервые. За мое отсутствие, вот трехлетнее, конечно, вот что-то произошло. И Владимир Топольницкий об этом говорил еще, когда я был здесь. Говорит, что-то происходит, потому что раньше такого не было. Что лобан себя ведет как-то странно. И как я думаю, какая-то инфекция. Инфекция пришла в Черное море, и именно лобан подвержен именно вот этой инфекции. Почему-то сингиль не подвержен, хотя это вроде одно семейство, и казалось бы, какая разница, да, но именно лобан подвержен именно вот этому грибку или как угодно там его назови. Вот, ну, конечно, ситуация плачевная, Саша, и это, ну, вот, на мой взгляд, это катастрофа, на мой взгляд, потому что вот выходит огромный косяк, а он почти весь седой, так его назовем. Ну, это уже катастрофа, Саша, это уже нужно бить тревогу.
Ну, насколько я знаю, охотники и наши общественные организации охотничьи подавали какие-то документы, петиции там писали, обращались в инстанции контролирующие с этой информацией. Вот была ли какая-то реакция или нет, мне неизвестно. Возможно, если кто-то об этом знает, напишите в комментариях к выпуску, либо у нас на форуме, будет интересно об этом узнать. Ну хорошо, по Черному морю тоже, в принципе, все. Пару слов, Миша, скажи о своей текущей деятельности, потому что меня все время спрашивают, что Миша сейчас там делает, как он, кем работает и так далее. И о своих дальнейших планах, вот что сочтешь нужным.
Ну хорошо, значит, смотри, в данный момент я продолжаю работать там же, в California Custom Sport Trucks. Это фирма, которая занимается тюнингом больших, скажем так, внедорожников, больших траков. Больших я имею в виду легковых, не таких, которые перевозят грузы, а такие, которые используются для бизнеса, для мелкого, и которые, ну, просто там для перевозки людей. Ну, у нас это называется как бы внедорожники, это немножко по-другому. Там у них они называются траки. Это они такие, знаешь, полугрузовые, это как пикапы, понимаешь? Планирую я открыть свое дело, но пока я не хочу как бы об этом распространяться. Ну, в общем, работаю над этим вопросом.
Хорошо, Миша. Ну что ж, я надеюсь, что мы удовлетворили информационный голод наших слушателей. Надеюсь, что постарались ответить на какие-то текущие вопросы. Наверняка что-то осталось за кадром. Пишите ваши вопросы Михаилу в комментариях к выпуску. Надеюсь, он на них ответит. Ну и также я надеюсь, конечно, что мы еще его услышим в нашем эфире не один раз и сможем спросить то, о чем мы его спросить позабыли. Также сразу скажу, что мы разместили на нашем форуме информацию о готовящемся выпуске с Михаилом. В общем-то, все те вопросы, которые там задавали наши слушатели, ну или большая часть этих вопросов, я думаю, прозвучала в нашем сегодняшнем эфире. Часть вопросов же, размещенных слушателями, касалась каких-то Мишиных там прошлых дел, его прошлых выступлений. Об этом много раз говорили уже в прошлых выпусках, поэтому мы не стали как бы повторяться, вот, и заново их задавать в нашей сегодняшней программе. Вот, если вам интересно, дорогие слушатели, пожалуйста, введите поиск Михаил Кузнецов на нашем сайте и прослушайте прошлые выпуски, где очень подробно рассказывал Миша о своих там выступлениях на прошлых соревнованиях, о том, как он пришел в охоту, вот, и так далее. Ну вот единственное, не могу не задать тебе вопросы, которые разместил Андрей Смирнягин, так как они больше касаются как бы текущей ситуации. Вот, и задам тебе их. Значит, вот он тебя спрашивает: интересно узнать о том, как относятся к вам и вообще к любым иммигрантам в Майами. Какое в целом отношение американцев к России и россиянам, в том числе после событий на Украине?
Значит, повторюсь, что Америка – это страна иммигрантов, и к иммигрантам там относятся очень даже доброжелательно. То есть, конкретно какого-то негатива к приезжим, как это у нас присутствует, там нету. Это я заявляю с полной ответственностью. По крайней мере, мне никто никогда не говорил там: убирайся отсюда, какого ты сюда приехал, и так далее. То есть все относятся как бы терпимо, и все относятся уважительно. Там нет такого, что ты там приезжий, а ты не приезжий. То есть все, кто живет в Америке, они равны перед законом и равны перед друг другом. И там нет какого-то там: ты вот приехал, кстати, Саша, вот, хотел бы заострить внимание на таком вопросе. Когда я приехал сюда, и когда я начал нырять, подошел ко мне парень, я его знаю, он, по-моему, даже как-то был клиентом в моем магазине, но он это сказал не мне, он сказал это Владимиру. Он ему сказал, типа: вот приехали американцы тут стрелять нашу рыбу, понимаешь? Но неужели бы такое бы сказали бы там, Саша? Я просто вот такую ситуацию, я там просто не видел.
Он в шутку уже сказал.
Ну, Миша. Саша, он мог сказать в шутку, но, понимаешь, в любой шутке есть доля какого-то, понимаешь, ну, в любой шутке есть намек, понимаешь, в любой. Поэтому, ну, такая, понимаешь, так как бы не шутят, понимаешь. Ну, я бы себе не позволил бы такую шутку. скажу тебе так. Значит, что касается отношения американцев к России и в частности к россиянам. К россиянам я уже сказал, что у них отношение нормальное, обычное. Более того, например, ребята, которые работают вместе со мной, они все время спрашивали, как там у вас, интересовались, что там у вас и так далее. Но, как я это вижу, да, что большинству американцев, как бы, что там происходит в России, им как бы особо не интересно, потому что многие из них, ну, может быть, даже половину, они не знают, где даже находится эта Россия, то есть в какой части света и так далее. То есть они живут своей жизнью, им это 300 лет там не нужно. Но те люди, которые немножко в теме, они, которые изучают как бы ситуацию в мире, они, конечно, у меня спрашивали, но они понимают, что ситуация в России диктуется руководством. И сами люди, они не могут влиять на нее. Поэтому отношение к людям нормальное. Но вместе с тем, они недовольны политикой руководства, скажем.
Хорошо, понятно. Так, следующий вопрос от Андрея. Кроме подводной охоты, чем вы любите заниматься в свободное от работы время?
Кроме подводной охоты, у меня есть еще одно увлечение, которым я люблю заниматься. Я слушаю музыку или делаю проекты музыкальных систем. То есть я работаю над усовершенствованием системы в своем автомобиле и планирую сделать акустические системы дома. То есть я изучаю этот момент, читаю всевозможную литературу, в том числе и на иностранных сайтах. То есть это как бы у меня второе мое хобби.
А с какими вы столкнулись трудностями, когда переехали на ПМЖ из России в США?
Ну, основная трудность — это язык, ну и хорошая работа, с зарабатыванием денег. То есть вот это основная трудность. Конечно, без свободного разговорного английского найти хорошую работу очень сложно.
Ну а в целом вообще, вот как ситуация на рынке труда с твоей точки зрения? Сложно ли там найти вообще работу вот человеку, ну, который более или менее пусть там подучит английский?
Смысл в том, что найти работу-то можно, но если мы говорим о высокооплачиваемой работе, то непросто. Почему? Потому что, например, если ты программист, я думаю, что ты найдешь работу в Америке очень быстро и причем высокооплачиваемую. А если у тебя нету никакой профессии, то есть людей, работающих за 10, за 12 или 15 долларов, в Америке очень много, понимаешь? Это иммигранты из Южной Америки, из Центральной Америки, испаноговорящие. Поэтому там как бы рынок неквалифицированной рабочей силы, он очень большой, и конкуренция очень большая. Вот. А специалистов, их, наверное, немного. Если ты хороший специалист в своем деле, то, я думаю, ты найдешь работу хорошую. Вот, в частности, один мой знакомый рассказывал мне историю, что у него сын приехал, кстати, тоже выиграл грин-карту, но, правда, не с первого раза. И он программист, и он получает 60 тысяч в год. Он только приехал. Ну, это уже что-то.
Ну да, да, звучит очень даже впечатляюще. Хорошо, следующий вопрос от Андрея. Что стало для вас приятным сюрпризом, облегчающим вашу жизнь?
Что стало приятным сюрпризом? Я даже не знаю. Такой вопрос, не могу я на него ответить.
Может, не одним сюрпризом, а несколькими, да?
Облегчающим мою жизнь.
Именно, дороги хорошие.
Именно там?
Да, именно в Америке. Дороги хорошие, еда вкусная. Миша, я за тебя должен вспоминать.
Не, ну я просто вопрос, может быть, не так как-то поставлен. С каким сюрпризом?
Сюрприз, но ты не ожидал, а оно раз и классное оказалось.
Ты знаешь, Саша, я на самом деле очень много путешествовал, в том числе и в Америку. Ну, правда, немного, несколько раз. Не несколько раз. До этого я там уже был один раз, да. И, в общем-то, для меня не было сюрпризом, что там хорошие дороги и вкусная еда.
Она вкусная, кстати?
Да. Она вкусная. Она вкусная и относительно дешевая. То есть она очень соразмерима уровню доходов населения, и она доступна. Ну, вот для примера, ты можешь зайти, скажем так, в фастфуд, ресторан, ну, тот же, там, допустим, Burger King, и взять бургер там за доллар, понимаешь? А что такое доллар, если ты получаешь...
У нас тоже есть, Миша, Burger King.
Ну хорошо, Саша, что такое бургер за доллар, если ты получаешь, например, $120 в день? Согласен?
Ну это ничего. Конечно, конечно. Не, ну тут Burger King неудачный пример, это мировая сеть, она везде есть.
Я понимаю, я тебе просто говорю. Или, например, моя любимая мексиканская еда, ресторан Чипотли. Что такое, например... блюдо, я не знаю, сколько там в нем, килограмм, может даже больше, там, ну просто одному человеку объесться можно за там $6-8, понимаешь? Ну это ничего, это просто можно только в одном этом чипотле и завтракать, и обедать, и то есть доступно, я что хочу сказать, ну и очень вкусно и очень доступно, и рынок вот таких вот ресторанов, назовем их так, он очень большой, то есть ты едешь по дороге, и они через каждый там в городе, через каждый там 50 метров, и парковка, и ты можешь спокойно съехать, остановиться, выпить кофе, поесть что-нибудь, ну то есть как бы вот в этом плане, все вот, назовем это американский сервис.
Угу. Ну, сервис – это традиционно сильная сторона Америки, об этом еще даже Ильф и Петров писали в своей книге «Одноэтажная Америка», где описано их путешествие по штатам в 30-е годы. Я когда эту книгу читал, я удивился, насколько много там примеров того, что мы считаем какими-то современными достижениями Америки, а на самом-то деле это все было там еще в какие-то незапамятные времена. И вот этот фокус на комфорте и приверженность каким-то удобным и простым решениям, ну и многие другие вещи. Кстати, кто эту книжку не читал, рекомендую.
Саша, я хотел бы дополнить, на самом деле ответом на этот вопрос будет именно сервис. То есть меня удивил сервис, Саша. Меня удивил сервис по многим направлениям жизнедеятельности. Это касается, например, банка, это касается бизнеса, это касается налогов. То есть все это меня удивило.
Ну, добавлю, что вряд ли это какая-то специфическая американская черта. Всем выходцам с нашего постсоветского пространства всегда нравится отлаженный и четко работающий сервис, характерный для стран Запада. У нас пока это все только-только сейчас восстанавливается, налаживается, и до того уровня, который есть в странах Запада, нам еще, конечно, пока что далеко. И естественно, что это производит всегда впечатление, приятно пользоваться тем, что уже есть и уже работает. Хорошо, и последний вопрос от Андрея. Что вы знаете о погибшем подводном охотнике в Майами Павле Макарове, и как это произошло?
Дело в том, что Павла я как бы лично видел и знал всего один раз, и как бы более как бы тесно с ним познакомиться не удалось. Как он погиб и как это произошло и почему это произошло, я достоверно не знаю. То есть опять же все вот говорили какие-то его друзья, знакомые. Ну, по-моему, где-то было это описано, по-моему, даже у нас на сайте. В общем-то, я как бы больше, чем уже было написано, я не знаю. Поэтому добавить мне, в общем-то, и нечего.
Расскажи.
Ну, как я слышал, да, что они ныряли вдвоем с напарником, и там что-то около 20 метров глубины было. Напарник нырял со скубой, с баллонами, а он нырял на задержке дыхания. И вроде бы как... выстрелив в рыбу, рыба сошла или он промазал и попытался перезарядить ружье под водой, потом опять стрельнул в эту рыбу или в другую рыбу, может быть, и, в общем-то, как бы всплыл и утонул. Вот это вот все, что я знаю, Саша.
Я вспомнил, да, это, по-моему, была у нас история где-то на форуме.
Да, это было уже это описано, поэтому тут добавить мне нечего.
Ну, то есть ты каким-то там инсайдами какими-то не владеешь по этой ситуации? Все?
Нет.
Хорошо, ну и вот перекликается с этим вопрос от Дмитрия Мелехова. Ну, он тут спрашивает, про первые шаги и первая снаряга, я думаю, здесь мы не будем касаться в этом выпуске, и по поводу нештатных критических ситуаций на охоте. Я помню, в свое время тебе этот вопрос задавал, и ты мне сказал, что у тебя никогда таких ситуаций не было, но это, в общем-то, вполне укладывается в тот образ твой, который у меня есть. Ты человек очень прагматичный, всегда все продумываешь очень тщательно, и, в общем-то, это неудивительно. Но, тем не менее, поскольку время прошло много, ответь, пожалуйста, на этот вопрос.
Нештатные ситуации, Саша. Ну, ты знаешь...
Ну, это либо... Ну, ты знаешь, какие могут быть нештатные ситуации. Это либо что-то связанное с блэкаутом или какими-то похожими состояниями, либо какие-то ситуации, когда ты мог пострадать от плавсредств, либо что-то, не знаю, связанное с какими-то ошибочными действиями под водой, вот что-то из этого разряда.
Ты знаешь, даже что-то сейчас в голову не приходит, какой-либо внештатной ситуации. Да ты знаешь, по-моему, такого и не было, Саша. То есть все было в штатном режиме и, в общем-то, как оно должно было быть.
Ну, собственно, ничего другого я от тебя и не ожидал услышать. Рад, что это по-прежнему так. А всем нашим слушателям я хочу пожелать того, чтобы, как и Михаил, вы находили всегда себе силы все делать правильно, так как положено, потому что если в обычной жизни ошибки могут нам прощаться, то под водой каждая наша ошибка может действительно привести вот к такой критической ситуации. Старайтесь руководствоваться разумом, а не какими-то минутными порывами, и все будет у вас хорошо, как и у Миши. Ну что ж, в принципе, на этом все. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал. С вами было Водолаз Радио. И здесь, в студии в Новороссийске, были Александр Кузнецов и Михаил Кузнецов. Все вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, пишите в комментариях к выпуску. Надеюсь, Миша на них ответит. Миша, спасибо тебе большое.
Всегда, пожалуйста, я буду стараться ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. С вами был Михаил Кузнецов. Я по-прежнему в строю, я по-прежнему с вами и буду стараться быть с вами и впредь. Всего доброго.
Ловлю на слове, Миша. Надеюсь, что такого длительного перерыва уже не будет, и будем тебя дергать и выслушивать в нашем эфире, потому что такие люди нам нужны.
Хорошо.
На этом все. Всем пока.
Пока-пока.